Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Сегодня мы хотим поговорить с вами о последнем фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Сразу хочу предупредить, что это не трансляция фильма. Да, может быть, кто-то сразу обломился, разочаровался. Ну вот, мы обсуждаем фильм. Обсуждаем его, важно подчеркнуть, с теми, кто уже фильм посмотрел. Будут спойлеры. Мы попытаемся, может быть, сильно не акцентировать внимание на каких-то самых ключевых поворотах сюжета, но мы спойлеров бояться не будем, поэтому если вы этот фильм не посмотрели, но и для вас очень важно, чтобы не было никаких неожиданных для вас поворотов сюжета, то есть, другими словами, если вы, наоборот, хотите следовать какой-то интриге внутренней фильме, которая есть, и прямо вот настолько боитесь спойлеров, то нет. Пожалуйста, вы тогда лучше пересмотрите нашу трансляцию или послушайте ее потом. Будем рады, в общем-то, с вами пообщаться потом и в комментариях. Итак, сегодня проект «Раскадровка», Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, я Алексей Власихин. Обсуждаем, подчеркиваю, обсуждаем фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.
Фильм уже вызвал разные противоречивые отклики. Наш стрим называется «Самый искренний или самый скучный». Фильм Тарантино, слово «скучный» не случайно придумано. Именно это слово встречается, в негативных, негативных рецензиях на фильм. Фильм сравнивается со снотворным. Теми людьми или ожидания людей были там что-то в стиле «кровь, крутота» и все такое. Крови действительно маловато, вот, не буду там раскрывать, сколько конкретно, но по-настоящему лихой сцены долго придется ждать, и сам хронометраж, в принципе, большой.
Слушай, на мой взгляд, это не единственный фильм Тарантино, в котором так, да, там «Омерзительная восьмерка» тоже там, не то чтобы совсем нету экшена, да, но акцент сделан на диалоге. Я думаю, что, или, например, там, не знаю, «Джеки Браун», другой фильм Квентина Тарантино, там вообще каких-то настоящих экшн-сцен, их там мало, и тоже все ближе к концу. Поэтому, я не знаю, те, кто по-настоящему любит Тарантино, и да, если смотрели только там «Криминальное чтиво», то да, тогда это будет другой фильм совершенно. Для тех, кто, в принципе, знаком с Квентином Тарантино, с его остальными фильмами, там, не обязательно даже все их посмотрели, но большую часть... Я думаю, что многие вещи будут узнаваемы. Да, может, кто-то ждал, да, когда же, наконец, вернется тот самый Квентин, которого мы полюбили там, в его ранних фильмах, его строит мясорубку. Нет, не обязательно.
Еще одна претензия, которую можно услышать. Фильм такой... Тарантино, в общем, подводит любовь к теме, любовь к кино 60-х, к атмосфере детства, Лос-Анджелеса. И это немного беспомощный фильм. Слишком много ему хочется туда впихать. Слишком задний фон, вот те самые киноплакаты. Здесь рекордное количество для Тарантино киноплакатов разных фильмов, придуманных и непридуманных в этом фильме. Отрывки из разного кино 60-х годов. В общем, тот самый фон, который так ему дорог, потому что он в нем вырос, он родился в 63-м году. И, соответственно, кино 60-х это для него вот то кино, которое он смотрел. В общем, тот задний фон, ради которого он любуется бесконечно, губит хронометраж и губит сюжет. То есть буквально я слышала из уст одного человека, он говорил, что это, в этом нет сюжета. Где сюжет? Говоря о первой части картины, самой долгой, где мы наблюдаем, собственно, двух заглавных персонажей, Ди Каприо и Брэда Питта, и вот того самого сюжета, просто такого быстрого сюжета, да, где все понятно, для чего, например, там, как в других фильмах Тарантино, там, в «Омерзительной восьмерке», героиню сопровождают на каторгу, да, там, что... в общем, понятно, что к чему. А здесь как бы вроде как непонятно, и большая часть отдана атмосфере, вот этим неторопливым проездом туда-сюда, улицы Лос-Анджелеса, плакаты, бесконечное количество фильмов в фильме. Герой Ди Каприо снимается там в нескольких фильмах, проходит пробы, мечтает о разных других фильмах. И, в общем, это все такое нарезано в салат, и это все классная атмосфера, классный Лос-Анджелес, все хорошо видно из окна, прекрасные ретро-автомобили, замечательный свет, куча киноплакатов и вот этого второго фона, предметы разные, костюмы и так далее. Но при этом... все, очень все замедленно, и сюжета, нарратива какого-то мощного, за которым интересно смотреть, нету. Вот.
Я очень было долгое такое.
Ну просто, я говорю, что есть, сюжет, да, да, что есть, и что
в фильме.
Нет.
Да, ну, но да. Я не знаю.
Есть атмосфера, нет сюжета. Кратко.
Да, в общем, пишите, кому понравилось, кому не понравилось, есть те, кто посмотрел, конечно, показался он вам скучным, или некоторые называют его ни много ни мало самым лучшим фильмом в творчестве Тарантино. А, это, пожалуй, такая, ну, громкая завязка. Понятно, что в каком-то символическом смысле криминальное чтиво с пьедестала, наверное, никогда не будет скинуто. Но, ну, просто потому, что он уже стал таким, не знаю, каким-то событием, да, тем самым культовым фильмом. Но действительно, этот фильм я однажды в Голливуде... Я не знаю, мне трудно очень оценивать Тарантино, потому что, на мой взгляд, у него, в общем, скажем, сюжет – это всегда не самая сильная его сторона. Его фильмы, они цепляют именно больше тем самой, той самой любовью к деталям, вот этим смакованием атмосферы. Он такой режиссерский режиссер, да, он берет фильмы разных эпох, нарезает из них такой коллаж и склеивает его на свое усмотрение. Но вот этот коллаж в итоге получается не чем-то таким нежизнеспособным, да, не просто там какими-то набросками из разных эпох, а он становится чем-то таким своим, тарантиновским, и ты понимаешь, что это такая вот игра в игре, такая постоянное цитирование. И, собственно говоря, вот его эта виртуозная работа с цитатами, с отсылками, в общем-то... И это не просто как попытка показать эрудицию, вот чем всегда Тарантино брал, на мой взгляд. Это еще настоящая любовь к кино. Он любит то, чем он занимается. Да, то есть, и вот эта любовь его к фильмам, которые он смотрел, на которых он вырос, которым он жил, живет и, наверное, будет жить, она все собой наполняет. И вот именно эта атмосфера любви к кино, она и есть, наверное, главное, не знаю, качество, что ли, для меня лично фильмов Тарантино. Да, то есть, ты, ну, например, там, не знаю, эпоха 60-х, да, в меня тоже там, может, не сильно попадает, просто потому что я... меньше смотрел фильмов этого времени. У меня общее представление есть, но без каких-то деталей. Там, скажем, мы когда обсуждали с тобой «Очень странные дела», там, где все происходит в 80-х, да, там куча узнаваний, куча отсылочек. Здесь, конечно, я вот с таким вниманием... То есть мне нужны какие-то внешние там, не знаю, статьи, справочники, чтобы узнать все, на что ссылался Тарантино. Но общую атмосферу он передает. И еще раз повторюсь, даже если ты не смотрел фильмы в 60-х, то эту любовь к фильмам все равно почувствуешь и в этом фильме Тарантино, и во всех его остальных в разной степени. А этот, мне кажется, один из самых его синефильских в этом смысле.
Вот Иннокентий написал, что полный провал, хотя интеллектуалы хвалят, нудный, затянутый, неинтересный, зато с прекрасными актерами, но даже они не делают фильм лучше и интереснее.
Ну вот, да, я думаю, что здесь много зависит от ожиданий. Если ждешь там все вот этих самых ходов, которые были, ну, предположим, еще раз я упомяну, криминальное чтиво, да, вот эти такие хлесткие диалоги, которые, сцены, которые резко сменяют друг друга, да, и там сцена стрельбы, за ней следует, я не знаю, там сцена какой-то потасовки, вот это все, да, и если ожидать этого, то, конечно, фильм покажется затянутым. Если позволить себе, мне кажется, погрузиться вот в эту атмосферу любования той эпохой. Причем здесь, как раз в этом фильме, Тарантино, у него, мне кажется, меньше всего именно самолюбование, именно любование эпохой, он полностью у него растворяется, уходит. Мне кажется, что фильм, ну, зацепит, в нем захочется побыть. Я себя поймал на том, что мне почти все фильмы Тарантино хочется... Не то, чтобы хочется пересматривать постоянно, мне их легко пересматривать. Они так сделаны, что их легко пересматривать. Ты можешь сесть и смотреть их внимательно. Ты можешь пустить их фоном. Да, потому что они кажутся такой постоянной отсылкой, отсылкой к отсылке. Да, и вот это вот такое, какое-то, не знаю, ощущение, оно действительно как-то кинематографично. Он умеет вот эту специфическую магию кино поймать. И он не просто ее ловит, он ее как бы кристаллизует. Да, то есть многие режиссеры, они пытаются уйти от кинематографичности, они пытаются добавить, ну, я имею в виду такой киношности, да, они пытаются добавить, ну, не знаю, такой документальности, да, такая трясущаяся камера, там, пытаются непрофессиональных актеров запустить в кадр. Нет, Квентин Тарантино, он именно вот все то, от чего иногда хотят избавиться, он создает утрированно, специально, ярко, это прям такое кино. Вот ты не спутаешь Тарантино, фильмы Тарантино жизни. Люди так не говорят, люди так не ездят. 60-х таких никогда не было. Там, не знаю, и вестернов таких никогда не было, как в «Омерзительной восьмерке», и там и «Джанго освобождено». И вот всех этих вещей, их никогда не было. Ты понимаешь, это кино. Это такое подчеркнутое кино, кино ради кино, и вот все к этому сводится. И на мой взгляд, вот в этом есть такое специфическое очарование, когда ты прямо вот любуешься этим любованием самого Тарантино.
Ну да, если поможет, наверное, если вслушаться в название фильма, да, «Однажды в Голливуде», вот эта конструкция «Однажды там где-то в 30-м королевстве», это конструкция, которая в английском языке, она связана со сказками, так называется, начинаются, да, все сказки, плюс это отсылка к «Однажды на Диком Западе», это так назывался первый спагетти-вестерн, итальянский вестерн, который Тарантино поклонник это вестернов, и это понятно в этом фильме, очень долго можно вообще перечислять, что любит Тарантино и какие ссылки мы в этом фильме найдем. Но это дело не благодарное. Есть большие лангриды, можете почитать.
Да, и посмотреть.
Все уважающие себя издания выпустили большие лангриды по 60-м или по отсылкам из «Однажды в Голливуде». Но я еще раз призываю вот услышать название. То есть мы привыкли, что это циник, что это режиссер-циник, что это режиссер, ну, такой, который ни за что не извиняется. И просто, чтобы представить, что такой циник и такой хулиган снял сказку, да, конечно, если так вот на этого хулигана смотреть, и можно и не поверить, что вот человек снимет сказку, ну вот буквально там колобок, да, вдруг двоечник, там хулиган, который никогда книжки не читает или читает такие какие-то панковские книжки, слушает там подкрок, вдруг обращается к такому детскому жанру сказка. Вот в этом случае это сказка, которую рассказывает нам, ну вот главный хулиган кинематографа, главный циник кинематографа, и от этого, наверное, есть некое ощущение дискомфорта у зрителя, да, потому что сказка жанр уж совсем детский, совсем наивный. Да,
Я вообще не назвал Тарантино циником, на самом деле. Мне кажется, он всегда был и остается каким-то вот подростком. Это цинизм не... обычно циник – это такой человек, который многое прошел, и теперь уже, разочаровавшись во всем, смотрит так как-то через прищур на все, и все ему кажется уже... неправдивым.
Циник это...
Нет, я бы сказал, что...
Циник, для которого не существует моральных авторитетов.
Нет, почему?
Это бунтарь. Все он подвергает сомнению.
Да, это бунтарь. Это бунтарь, не циник. Разное. То есть в цинизме есть усталость. У Тарантино усталости нет. Он как был подростком бунтующим, так подростками остается. Я думаю, может, мы запустим трейлер, чтобы чуть-чуть напомнить об этой атмосфере, которая есть в фильме.
Хоп-хоп! Сейчас начнется. Сейчас.
Я Рик Далтон. Очень рад встрече, мистер Шварц.
Зови меня Марвин. Давай без рук. Это твой сын?
Нет, это мой дублер, Клифф Бут.
Мы вчера устроили марафон фильмов Рика Далтона. Мочилова! Обожаю перестрелки. Море крови.
Да, море крови.
Кто заказывал жареную капусту? Горите, нацистские ублюдки!
Не, я дублер.
Ты все еще с Далтоном?
Как всегда.
Можете делать с ним все, что угодно.
Я взял тебя, потому что ты актерник, а не сраный ковбой. Покажи, на что ты способен.
Текст.
Стоп!
Так чертовски обосраться на глазах у всей команды!
Дьявол!
Колись, в чем дело, приятель?
Я теперь официально вышел в тираж.
Я в полном дерьме. А знаешь, кто мои новые соседи?
Я Шэрон Тейт, актриса.
Вы там снимались?
Вот я. Играю мисс Карлсон. Растяпу. Ты понравишься, Чарли.
В этом городе все может измениться по щелчку.
Постой! Ты Рик чертов Далтон. Не забывай!
«Однажды в Голливуде».
Напоминаем, что вы присоединились к проекту «Раскадровка». Сегодня мы говорим о фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», его последний киноопус. И, в общем, спорим мы о том, скучный это фильм или самый гениальный у него.
Искренний.
Искренний. Самый гениальный, это, конечно, нет. Я, пожалуй, за искренний. Да, я за искренний. Я понимаю тех, кто говорит о скуке, но все-таки для меня этот фильм – это про искренность. И мне кажется, это очень личное, интимное высказывание Тарантино. Именно поэтому не всегда личный разговор кажется чем-то захватывающим. Да? И поэтому он такой неспешный, поэтому он такой пришептывающий, да, без каких-то, до самого последнего момента по-настоящему ярких событий.
Сергей написал, что для неподготовленного зрителя фильм покажется скучноват. Нужно быть хоть чуть-чуть просвещенным о событиях тех лет в Голливуде. Мне очень зашел. Можно еще раз посмотреть, зная скрытые фишки.
Да. Хотя, я честно говорю, я не сильно люблю в фильмах эти все цитаты разгадывать. Что-то
это называется отсылки и пасхалки.
Да. Что-то там есть для меня такое какое-то... Не откину, да, потому что я люблю смотреть фильм как что-то такое цельное, да, как история сама в себе. Хотя, конечно, нужно признать, что если не знаешь историю о Чарльзе Мэнсоне, то фильм сам, наверное, какие-то моменты можно пропустить, действительно можно пропустить. Но вообще, я бы о чем вначале хотел поговорить. Действительно, фильм – это такой низкий поклон 60-м, я признаюсь, которых я... по определенным причинам не застал, еще не родился, да, не такой я старый. А второе, я действительно смотрел фильмы из этого времени, да, это эпоха там, вестернов, спагетти-вестернов, да, безусловно, многие эти фильмы я видел, но и поэтому как атмосферу опознаю, там я, когда вижу какие-то фильмы, в которых снимается персонаж Ди Каприо, Я узнаю эту атмосферу. Но не могу сказать, что прямо настолько я хорошо в это проникнулся. Да, это время хиппи. Это время такой какой-то, ощущение свободы, нового времени. В Америке особенно там борьба против войны во Вьетнаме. Какое-то ощущение было такого подъема, кардинальных изменений в обществе. Да, то есть особенно там Америка такая достаточно пуританская, консервативная. Здесь именно в 60-е происходит такой качественный слом в том, как люди одеваются. То есть с этого времени, в принципе, уже, наверное, стало возможно почти все.
Интересно, да, что 60-е действительно очень интересное время. И чем больше читаешь про 60-е благодаря этому фильму, тем как-то действительно хочется фильм пересмотреть, как написал зритель, потому что в самом начале 60-х это еще «Пеплумы», «Великолепная семерка», 60-й год, «Спартак», 60-й год, «Клеопатра», 60-й год, «Вестсайдская история», 60-й год, самое, начало, да, это еще как бы конец 50-х, это такие большие бронзовые фильмы, «Культ звезд», «Аллея славы», та самая знаменитая, где эти звезды именные выложены, она тоже заложена в 60-х годах. Телевидение, расцвет телевидения, начинаются все эти вечерние шоу, сериалы и так далее, воюя с киноиндустрией. При этом первый кинотеатр «Под открытым небом» огромный, это тоже 60-е.
В фильме есть он,
да,
похоже.
Последний фильм Мэрилин Монро в 60-е, первый фильм о Джеймсе Бонде, это 60-е, то есть это какой-то мешанина жанров. Начинается еще как большая эпоха, большая киноиндустрия, все эти пеплумы, крутые фильмы с этими звездами, которые прямо образцы моральных качеств, да, кодекс Хейса в начале 60-х еще работает. То есть что такое кодекс Хейса? Это нельзя показывать обнаженку, нельзя принимать в фильме наркотики, священнослужители вообще нельзя смеяться над священниками ни в коей мере. Все образцы мужественности, образцы героизма, если говорить о мужских героях.
Да здравствует Цезарь.
Да, и конец 60-х, это совершенно другая эпоха, это обеспеченный исток, да, ночь живых мертвецов, все эксплуатейшн, жанровое кино, фотоувеличение и так далее. Да. Это и Хичкок, псих, и все это одно десятилетие. Конечно, есть о чем поностальгировать, но в этом смысле, как ты считаешь, о чем Тарантино создает миф о 60-х в своем фильме.
Да, это важно. Дело в том, что сам Тарантино, он же дитя в чем я чувствую его всегда классовую близость. Он дитя видеосалонов. Но он работал сначала билетером в кинотеатре, а потом он работал в видеопрокате. Да, и очень важно, что он-то 60-е воспринимал, да, 63-го года рождения, он воспринимал не непосредственно, то есть он не очевидец событий. Он их воспринимал уже через призму кинематографа. И для него 60-е – это то, что он видел по телевизору, это то, что он видел в кино, это то, что он видел, там, просматривая эти бесконечные фильмы. Да, поэтому у него совершенно своя конструкция, и он создает такой какой-то светлый, такой идеальный образ. Да, это 60-е мечта, это некая такая утопия, да, в которой, не знаю, да, в которой там, прекрасные там, не знаю, девушки в мини-юбках, там, какие-то, не знаю, там, мужчины-ковбои, да, ну, понятно, что это ковбои там присутствовали всегда, но имеется в виду, и я думаю, что это эпоха, ну, для многих там как-то хиппи, это целое поколение, которое сейчас, кстати, у власти, например, в Америке, да, те, кто тогда начинал там свой жизненный путь, там курили травку, в общем, и боролись со старшим поколением. Да, я думаю, что, собственно говоря, и да, и здесь Тарантино имеет дело не с настоящим чем-то. Он создает вначале такой миф, он вначале создает такую утопию, но он настолько ее любит, что он прямо, ты это вот физически ощущаешь, когда смотришь фильм, такое ощущение, что он хочет туда уйти и оттуда не вернуться. Как кто-то сказал из комментаторов, что у Тарантино есть всегда ностальгия по прошлому кино, но здесь эта ностальгия перерастает в желание уйти и остаться. Да, и уже никогда не уходить из этого времени, из этой эпохи. И это подкупает. Да, то есть я, честно говоря, не испытываю, у меня нет таких же чувств там, ни к 60-м, ни к 70-м, как у него, нет у меня, я до сих пор, в общем-то, раздражают, там, не знаю, брюки-клёши, там, многие, так сказать, прически того времени. И вообще, да, мне кажется, это чем-то таким достаточно странноватым. Хотя есть, да, вот в том, как он показывает, вот с этими вывесками неоновыми, с машинами, которые выглядят, ну, странно, но очень стильно. Да, вот это такая очень странная, но очень стильная эпоха вот в изложении Тарантино. Да, и для него это такая золотая мечта. И он с такой любовью всех этих персонажей, несмотря на их какую-то сложность, прописывает. Ну, в общем, да, что хочется там побыть. И тут еще вот какой момент. Ведь убийство Шэрон Тейт, значит, жены Полански и ее друзей в 69-м году для многих послужило таким концом этой эпохи. Оказалось, вот там, как я читал воспоминания одного из хипарей того времени, что идеология была какая? Если парни будут курить травку, не знаю, валяться на пляже и втыкать цветки в дуло автоматов, то все будет хорошо. Как он говорит, все парни, если все люди во всем мире будут курить травку, вот оно будет всеобщее такое счастье. Да, и это такое своеобразное ощущение, что вот мы скинули путы старого мира, и теперь мы наш новый мир построим. Ну, в Европе это еще более левацкое выражение имело. Да, там это привело к сменам правительства, к бунтам, к погромам, действительно. В Париже это было все очень сурово. Вот эта вот утопия, она, как в 2001 году говорят, значит, закончился 20 век, так в 69-м закончились 60-е. Оказалось, что эти вот светлые хипари с цветочками в зубах, они могут как-то стать внезапно совершенно кровожадными убийцами. Те песни «Битлз», под которые многие там мечтали о свободе и о том, что, в общем, «No War Make Love», оказалось, что их можно воспринимать как тайные закодированные послания, чтобы как приказы для убийства. Да, вот эти вот все штуки. И, в общем, сам по себе этот образ Шэрон Тейт очень светлый, такой какой-то очень кинематографичный. Он для многих ассоциировался с этим временем, да, и вот это внезапное убийство. Я читал, опять же, воспоминания людей, которые тогда жили. Они, это какое-то было ощущение нарастания. Это одно из самых странных чувств, когда это убийство произошло. Многие звонили, и ни у кого в голосе не было удивления. Это было такое внутреннее ощущение, что вот это вот все, вот это какая-то, ну, отсутствие, не знаю, берегов и всего остального, да, вот эта вечно затянувшаяся вечеринка, там, не знаю, драк, секс и рок-н-ролл, оно должно где-нибудь вот к чему-нибудь привести, такому катастрофическому. И потом, к сожалению, это убийство, оно породило череду следующих еще убийств. Там сразу начались какие-то подражатели. Это вот оказалось очень заразительным. То есть оказалось, что там пацаны, просто сидя, куря травку, в общем, не обязательно что-то такое катастрофически полезное с ними происходит.
Легко сделать вывод, что Тарантино ностальгирует и буквально вот «Остановись мгновение, ты прекрасно» задерживает на экране двух таких олдскульных героев, ну, такой с настоящей мужественностью, таких вот, ну, ковбоев, таких клевых парней, а враги для него — это вот какие-то немытые хипстеры, хиппи, вернее, вот.
Не-не-не-не.
И как будто бы вот это вот классное кино, мужественное, спагетти, вестерны, ковбои крутые, да, а вот эти ребята совершенно дикие.
Вообще нет, почему? Я так вообще, мне кажется, не дал повод именно так, чтобы это звучало. Нет, для него героем является сама эпоха, а злодеями являются те, кто этой эпохе положил конец. Да, вот я бы сказал так. То есть и в этом смысле он, да, понятно, он идеализирует эту эпоху, причем идеализирует сознательно. Да, и вот там вот это есть это обыгрывание, да, когда он берет героя Ди Каприо, Рика Далтона, да, Рик Далтона зовут вымышленного актера, он интересно отличает, разделяет его образ экранный, это такой брутальный ковбой такой, ну, уже, так сказать, чуть-чуть помятый жизнью, ну, где-то помятый, где-то еще нет, ну, такой вот настоящий или мачо, или брутальный злодей, и в жизни неуверенный в себе, так, нытик, спивающийся и отчаянно ищущий одобрение со всех сторон.
При этом еще у этого есть подслой, потому что играет Ди Каприо.
Да,
лицо Ди Каприо – это что-то, ну, это уже про 90-е, но тем не менее, да, это один из самых популярных актеров, который никак не дожидался Оскара. Играл и усилия делал, какие только не делал. При этом это самое запоминающееся лицо. И многие говорят, что нет там никакого таланта, да, уже последнее время, да, есть вот только вот лицо. Ну, это далее.
Вот Ди Каприо лицом перестал быть, не знаю, с тех пор, как он снялся у Скорсезе в его «Бандах Нью-Йорка». И, то есть, вот до этого у меня как раз к Ди Каприо было такое, ну, смешанное отношение, потому что, ну, там, да, такой смазливый мальчик. После «Банд Нью-Йорка» я искренне считаю, что он один из лучших актеров современности, так же, как и Брэд Питт. Да, это вот действительно здесь два, наверное, гениальных, талантливых актера сошлись. Вообще здесь, конечно, Тарантино, надо отдать ему должное, как-то умудряется он собрать. Тут и Аль Пачино на подтанцовке, да, и
Курт Рассел.
Курт Рассел, да. То есть, вот он, ну, очень умеет убеждать актеров сыграть в его фильмах. И, надо сказать, все это получается очень хорошо. Я не знаю, я слышал такое высказывание, что это лучшая роль Ди Каприо. Мне трудно сказать, вот по какой причине. Потому что здесь Ди Каприо, он играет роль. То есть, фильмы Тарантино настолько кинематографичные, что они по определению ну, практически избегают того, чтобы отображать жизнь. Они отображают кино. И в том, как он отображает кино, они все это делают великолепно в этом фильме. Просто я не знаю, тот ли это случай, когда подлинный актерский талант может быть в полную продемонстрирован.
Да, то есть это некая многослойность. То есть это кино в кино в
кино.
Да, это миф о 60-х. Это ни в коем случае не 60-й. Дело в том, что даже та самая история зловещая про Мэнсона. Что делает с Мэнсоном в этом фильме Квентин Тарантино? Он его превращает буквально в ничто. Там его практически нет. Он там буквально несколько секунд появляется. И это, ну, просто никто. То есть в реальности реальность хуже, чем фильм Тарантино. Имеется в виду, что в реальности Мэнсон становится звездой, порождает целый культ маньяков в кино 70-х годов. Да? То есть это уже 70-е. Именно там начнутся маньяки из-за популярности Мэнсона, из-за того, что широко освещали судебное дело над ним. И так далее. Здесь он так, кто-то, статист, мелькнувший на заднем фоне, да, и здесь, то, что он делает, он как бы все это время переизобретает, и чем круто кино? Кино – это такая немножко сдвинутая реальность, да, и то есть в самой реальной истории Мэнсона они пошли убивать в дом Шэрон Тейт, потому что там тоже была сдвинута реальность. Они думали, Мэнсон думал, что он будет мстить своему обидчику в реальной жизни, но реальность сдвинулась, и там оказались совершенно бездвинные...
Говорят, до конца непонятно вообще мотивация
Мэнсона.
Да, бездвинные
Мэнсона. Люди. Здесь тоже просто эти хиппи оказываются не в том доме, так получается. Здесь то есть же реальность сдвигается, но кино сдвигает в реальность в положительную сторону.
Вообще, мне кажется, что в своих фильмах, по крайней мере, в последних точках, точно, Тарантино с помощью кино борется с реальностью. Он однозначно кино больше любит, чем реальность.
Ну, конечно,
да, потому что он это буквально гимн кино как такому своеобразному эскапизму, как, не знаю, средство сбежать, спрятаться, как способ переписать историю. Да,
вот он еще фанат дубли, и это есть в фильме, да, то есть вот этот способ снимать кино, именно такая старая актерская школа, потому что сейчас современные фильмы все больше похожи на реальность, они буквально дублируют, да, и даже похвала фильму, это вот насколько он похож на реальность, насколько в нем реальность создается. И актер сейчас скорее будут хвалить сцены, которые сняты одним дублем, да, которые все больше приближены к реальной жизни. А для Тарантино классное кино – это каскадеры, которые дублируют актеров, он просто гимн каскадерам в этом фильме поет.
Не только в этом, да.
Ну, и в этом конкретно у него Брэд Питт, мне кажется, крадет немного у Ди Каприо фильм, хотя это все-таки дуэтный фильм, это, но да. У Брэда Питта много крутых сцен, по-настоящему крутых, вот.
Много крутых выражений лица,
каскадеры сейчас, ну, каскадеры это сейчас теневая профессия, и
ну, всегда, мне кажется,
да. Теневая, ну, да? Плюс еще второй... Ну, Тарантино – это просто фанат дубли, потому что в этом фильме есть такой намек на то, что всегда можно выбрать классный дубль. Да? Даже у реальности. Вот, ну, реальность подкачала, она страшная и ужасная. Но можно сделать второй дубль, и во втором дубле все будет лучше. Да? Или то же самое насилие, которым его уже достали. Там есть очень классная сцена, еще раз объясняющая, что насилие в фильмах Тарантино – это... Ну, игрушка, оно игрушечное, и нельзя обвинять фильмы в том, что вот они там что-то делают с людьми, потому что, ну, казалось бы, взрослый человек толкает маленькую девочку жестоко на пол, кидает ее просто, да,
и она,
да, и она говорит, что, ну, что, ну, или, я не знаю, выдавать ли тут эту реплику ее, потому что она очень крутая, вот, ну не знаю, что делать, что делать.
Да выдавай, мы же да. Мы
она говорит, что все классно, она привыкла, да, это вестерны, она привыкла, что на съемочной площадке чего только не происходит, и она надела наколенники. Ей не больно, девочке не больно. Вот, ну, это жестокая сцена, но вот это, опять же, то, что происходит в кино,
слушай,
в нереальном мире.
Да, вообще, конечно, Тарантино, он как такой подросток, меня это в нем где-то и восхищает, и где-то думаешь, вот он молодец, сохранился как. Это, мы все знаем это чувство из детства, когда ты смотришь какой-то фильм, и там злодеи делают что-то плохое, и ты думаешь... Вот меня бы туда, я бы им всем навалял. Вот это детское чувство, мне кажется, если его не было, то никогда фильмы по-настоящему не смотрел. Да, вот если этого не испытывал, желание запрыгнуть в экран и со всеми там расквитаться. И Тарантино, в нем это как-то сохранилось, и он это желание, вот это какой-то такой детский порыв, подростковый порыв, я бы сказал, да, он его продолжает транслировать из фильма в фильм. Но это особенно ярко вот во всех этих «Джанго освобожденном», уже в «Бесславных ублюдках» это ярко, да, где он вообще историю Второй мировой войны переписывает. И здесь,
киношники
здесь.
Киношники бьют фашистов, да,
да, побеждают и здесь
фашистов.
Тоже. А здесь киношники бьют злодеев, бьют кровавых убийц. Садистских, кровавых, сумасшедших убийц. Да? И если не знать этого контекста, да, кажется, что, может быть, он тут совсем уж слетел с катушек Тарантино со всеми этими кровавыми сценами. Но нужно понимать, что это попытка вот отомстить тем, кто сделал еще хуже. Да, это такая определенная, вот, определенный задор. Можно ли сказать, что это... Вот его это, еще раз повторюсь, подростковость, она и подкупает, детскость такая, да. И где-то, ну, иногда раздражает, потому что кажется, что, ну, вроде ж ты взрослеешь, живешь, там появляются какие-то более... объемные вещи. По поводу того, что насилие на экране всегда картина, это да. Но ведь на то он и хороший фильм, что он оставляет какие-то образы. Да? То есть, и я здесь не пытаюсь там, да, как-то просто сказать о каком-то таком, не знаю, наивном морализаторстве. Понятно, кино он и есть кино. И понятно, когда ты смотришь фильм, ты смотришь фильм. И ты это понимаешь, да, любой взрослый человек это понимает. Так же, как и в компьютерных играх и так далее. Здесь, ну, глупо обвинять вымышленный мир там в каком-то реальном насилии. Здесь речь идет не об этом, но кино – это мир воображения. Да, это мир, в котором, ну, действительно возможно все. И получается, в этом мире, в котором возможно все, из всех инструментов решения проблем Тарантино использует регулярно по-настоящему только один. Это запрыгнуть и так залихватски всех сжечь и поперестрелять. И вот тут, ну, как-то хочется иногда, ну, какой-то, не знаю, попытки, ну, шагнуть, что ли, ну, чуть подальше, то ли, ну, то есть, как-то это, мне кажется, что очень однозначный, что ли, однобокий способ решения всего. Да? Ну, например, тот же Тарантино, перед ним я там снимаю шляпу, он сумел из B-movies, из того, что называется там киномусором, из того, от чего там снобы всегда воротят носик, он сумел создать из всего этого, ну, действительно, шедевры. Он сумел из этого слепить, вот как помню, смотрели какой-то документальный фильм, где там чуваки из мусора где-то на свалке в Латинской Америке какие-то произведения искусства лепят. Да вот он делает что-то подобное. Вот из всего того, от чего отворачиваются, он делает какую-то красоту. На это у него воображения хватает, у него на это хватает чувства, не знаю, красоты, что ли, стиля. Но я думаю, что вот, и, вот из этих элементов, там, да, там полуголые тетки, не знаю, там такие кинематографические диалоги и, так сказать, стрельба и, не знаю, пуляние из огнемета, которая одна из самых ударных сцен тоже в этом фильме. Мне кажется, что из этого было бы хорошо слепить что-то и по, не знаю, посерьезнее, что ли. Да. Почему бы нет? Почему бы не сделать это таким вызовом? Может быть, 10-й фильм Тарантино станет точкой, где он все-таки сумеет преодолеть себя.
Давайте посмотрим немного, как Тарантино объясняет, почему он делает своих персонажей именно такими, какие они есть. Интервью Квентина Тарантино о персонажах.
Those are my characters. My characters don't behave. My characters, I've actually kind of always, you know, prided myself on the fact that I write more literary characters than movie characters. All right, a literary characters, they don't have to be. Literary characters, they are what they are. Yeah, and you accept them for what they are, and you could actually, you can read a book about a total bastard. All right, but it can be a very interesting book, it can be a very interesting story. So I've always wanted my characters to exist in that kind of plane. But actually, no, I'm not really worried about that, because if it is going through a period of time right now, well, movies are for all time. So then that time will pass.
Thank you so much.
Постой! Ты Рик чертов Далтон! Не забывай!
Однажды...
Ну вот, трудные времена пройдут, а кино останется, да, и будь ты...
Искусство вечно.
Да, и если ты попал в классную историю, там, хороший ты или плохой, если ты заслужил классную историю, то ты уже как минимум интересный персонаж. Именно такие его интересуют. Условное деление на хороших-плохих не очень-то ему интересно. Такой, ну, настоящий ублюдок может попасть, ну вот я просто цитирую Тарантино, может попасть в классную историю, и это уже как бы, ну, некий реверанс ему, молодец, да. Вот у него персонажи существуют на грани, и он оживляется сразу же, когда речь идет про любимые фильмы. Причем они с Брэдом Питтом выросли в одно время, они ровесники почти, и Ди Каприо, который их на поколение младше, просто они закидали его какими-то ссылками, показывали ему что-то бесконечно, потому что это еще и детство для них обоих, для Брэда Питта и Тарантино, ну, Тарантино важнее, да, поэтому это очень яркие воспоминания, это то, чем хочется делиться, это просто была такая машина времени для них, и Ди Каприо там бесконечно просто страдал от того, что его постоянно, он не понимал, о чем они говорят иногда, и его постоянно что-то заставляли смотреть, чтобы вот, ну, проникнуться.
Да, причем это требует специфической эрудиции. Как я уже сказал, это ведь не только золотой фонд Голливуда. Это как раз фильмы, которые, не знаю, люди берут, чтобы, не знаю, посмотреть вечерком в видеосалонах, в видеопрокате. Да, вот это вот то, что обычно находится ниже внимание кинокритиков, там, не знаю, искусствоведов. Вот с этим работает Тарантино, да, это, пожалуй, забавно. Да, я хотел сейчас поговорить о нескольких сценах, которые больше всего в фильме.
Ну вот, прежде чем мы про это поговорим, хочется про тему, про которую мы уже бесконечно здесь говорим, о том, что он переписывает историю, да. Вот Валерий нам под опросом, где мы спрашивали, что в стиле Тарантино вам нравится больше всего, пишет, что у него центральная тема фильмов Тарантино – это борьба со временем. Она выражена в нелинейном повествовании и возможности спасать героев от смерти. Угу. Что возможно только в кино. Да? И это действительно еще одна часть кинематографа. Кинематограф – это не только навалять своим врагам, да, а еще, в принципе, да, воскресить кого-то, кто тебе дорог, или избавить его от смерти и так далее. Да? И однако в последнем фильме, пишет Валерий, этот прием Тарантино использует подло. Вот, ну, как бы история, да, это вот такой наивный, да, тоже охоты, да, кровавая история, по-настоящему страшная, да, здесь действительно, ну, вот они ошиблись домом, попали на суровых парней, и, ну, в смысле, на классных наших персонажей, вот, и получили свое. Да, и вот буквально прекрасная Шерон Тейт со своими гостями осталась жива, и такая какая-то замечательная ночь в окружении друзей, в наслаждении музыкой, вот таким летом она продолжается, и в этом вот есть, собственно, такое вот послание фильма, вот это «Остановись мгновение, ты прекрасна».
Такое своеобразное искупление, я бы даже сказал, потому что, ну, герой Ди Каприо, да, вот этот актер Рик Далтон, он, ну, прям, скажем, по фильму-то фигура... Так себе. Он многие вещи очень тонко юмористически подмечены. Это, знаешь, хочется и смеяться, и плакать. Да, потому что ты смотришь на мужика, для которого... Актер, да, вообще здесь тема, еще раз скажу, как мне кажется, у Тарантино это всегда фильмы. И люди в фильмах. И здесь он снимает актеров, а актеры – это люди, которые живут кино и которые в нем растворяются. И здесь интересно наблюдать реакцию людей над тем, как их воспринимают. Вот одна из самых любимых, конечно, теплых, таких светлых сцен в фильме – это когда героиня Марго Робби Шерон Тейт идет в кино, чтобы посмотреть на себя. Вот, и как она смотрит, так вот, с таким замиранием сердца. Ей нравится смотреть на себя. И она так наблюдает, ей очень важна реакция людей. Там начали ли они смеяться, там где... такие комедийные моменты, как они реагируют вообще на нее. И ты понимаешь, что для нее это просто настолько важно, и, пожалуй, это, ну, самая теплая, самая светлая, что ли, сцена в фильме. Да, вот Тарантино весь-то, он прям любуется, Шерон Тейт, он любуется тем, как она любуется собой, да, вот это вот все в каком-то таком кубе. Вот, но при этом очень по-доброму, да, как-то очень по-доброму. То есть вот, кстати, там упрекали опять Тарантино, как называется, феминистский обком, да, как его называют. То есть, это критика, что опять у нее там тут, здесь нет каких-то сильных женских персонажей. Я не знаю, но при этом самый светлый персонаж в этом фильме женский.
Ну, она прямо вот символизирует вот это вот этот
любовь
миф.
Любовь кино, она, да, этот миф.
То... У нее все, она вышла замуж за талантливого режиссера.
Это, знаете, как в лесу момент. Есть там, не знаю, там какие-то наяды там, или кто там, вот эти там всякие там в мифологии. Женский образ, олицетворяющий собой там красоту леса. Вот она олицетворяет собой красоту кино.
Да, у нас есть маленькое интервью Марго Робби и Квентина Тарантино о Шерон Тейт.
I'm Sharon Tate. I'm in the movies. That's me.
I think it's wonderful that you actually feature the real Sharon Tate in the scene at the movie theater. Can you talk about that decision?
It was always my intention of doing that. I like the idea of Margot playing Sharon, watching the real Sharon, and then just the and we're watching Margot watching the real Sharon. I like the three layers going on. But the other thing, I like seeing Sharon.
So in my mind, 1969 was magical and amazing, and definitely what you see in the film conveys it in that sort of light. It is, especially for Sharon, it's very much... so much opportunity, so many things to be excited about. She's very much on the inner circle of Hollywood at that time, and she's really kicking off her career and married to Roman Polanski, who's just had massive success with Rosemary's Baby. So really, life couldn't be better in Hollywood for Sharon in 1960.
Да, мы смотрим на Шерон Тейт, которая смотрит на Шерон Тейт, кино в кубе. Действительно, очень, очень теплая сцена. И я думаю, что это вот здесь мы в этих моментах видим, как... Что Тарантино не циник. Никакой он не циник. Да, он может быть бунтарь, он подросток вечный, там хоть вечный ребенок, но точно не циник. Там хоть злодеем его назовите, но не циником. Да, в эти моменты мы видим его прям такого нежного, пушистого, трогательно уязвимого. Конечно, да, мы уже сказали и об Игоре Ди Каприо здесь, и Брэда Питта, такой броманс. Да, и он, мне кажется, используется для того, чтобы, ну, передать тоже эту еще идею тоски, потому что здесь два этих друга расстаются. Да, вот этот попьёсе преданный герой Брэда Питта, да, и такой вот капризный, в глубине души понимающий, что время его закатывается, герой Ди Каприо. Вот это та самая сцена, где он изображает злобного Гамлета, да, как ему говорит режиссер. Она настолько, в ней столько, не знаю, какой-то и теплоты, и в то же время какой-то иронии, да, вот этот момент, где он пытается вложиться вот все, что в нем есть от актерского мастерства, вложить вот в эту одну сцену, потому что перед этим он сцену там практически запорол. И когда в конце к нему вот эта девочка подходит, я, знаете, никогда не видела, чтобы так хорошо играли. Ты понимаешь, что это какие-то вот моменты, эти, ради которых живет актер. И при этом кажется забавным и смешным. Мы же за собой-то не замечаем, насколько нам важно мнение окружающих. Вот. А, видимо, в актерской профессии это еще усугубляется, да, потому что там, собственно, то, как тебя видят, это и есть твоя работа. Да, то есть, в большинстве других профессий ты можешь сказать, да, и плевать, как вы на меня смотрите, а здесь так не скажешь. Да, здесь важно, чтобы все-таки, ну, ты актер, ты это и продаешь, это твой товар, да, то, как тебя видят люди. И поэтому это все еще вот с его самооценкой, там, с кризисом среднего возраста, все это вместе соединяется, и ты видишь вот такого истерящего, неуверенного в себе, надломленного человечка. И в этом он при этом, не знаю, как у тебя, вызывает не чувство, пожалуй, даже ну, презрение, нет, даже какой-то вот, не знаю, жалости, должен тебе признаться, узнавание, да, потому что вот если со всей нашей этой вот нынешней культурой, да, где мы выкладываем фотографии в соцсетях и потом смотрим, сколько поставили лайков и какие написали комментарии, да, то вот это вот, нам-то это все это дело понятно. И интересно, и Тарантино, опять вот про его утопию, он находит и ему спасение, да, в конце вот этот актер-неудачник, время которого проходит, и он это понимает, наконец-то знакомится со своими кумирами, он знакомится с Шарон Тейт, она его пускает в свой дом, и как бы он, фильм заканчивается тем, что он входит.
В авторское кино.
Он входит, да, в авторское кино, да, Полански. Может быть, Полански снял бы этого стареющего актера. Да, это такая попытка искупления, что остается надежда, чтобы осталась вот какая-то светлая мечта, что нет, все могло быть хорошо, все могло быть по-доброму, и там, и даже актер-неудачник, он найдет свое место во дворах твоих, да, Господи, сил. То есть, вот это какое-то вот такое царство кино 60-х, двери которого открыты и даже для тех, кто, вот, в общем, не был совсем святым с точки зрения кинематографа.
Ну да, и это опять очень классное попадание в актеров, потому что ну, от Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо мы ни в коем случае не думаем об их жизни, как об жизни уязвимых людей, да, скорее всего, это такая золотая жизнь, а они оба в интервью говорят о том, что для них это очень... Потому что вот ты 8 месяцев на съемке, и вдруг твой охранник становится твоим другом, и это постоянно происходит на актерских съемках, потому что тебе надо с кем-то поговорить, тем более ты работаешь над роли, у тебя сложный драматический процесс внутренний и так далее. Они говорят, ну вот эта вот история, ну, никто, может быть, и не показывал с этой стороны актерскую профессию, как профессию уязвимую, как профессию, которая очень сильно опирается на другого. Вот, поэтому они очень гордятся этим своим дуэтом. И именно они, и при этом еще, опять же, это вот такая внутренняя многослойность фильма Тарантино, потому что, ну, то есть актерство это не шикарная жизнь на виллах, которая есть в этих фильмах, это еще и уязвимость от узнаваемости. Это, ну, и Шерон Тейт тоже беда, ее, да, вот в том, что она узнаваема, ее смерть буквально стала символом. Да, символом она просто... Эпохи. Это не смерть человека, а смерть там, какого-то символа и так далее. Получается, актеры так нуждаются во внимании, да. Да, нуждаются в аудитории, и при этом от нее, от этого внимания могут и погибнуть. Один из людей той эпохи, один из музыкантов, который тоже был помешан там на культе Мэнсона и снял этот особняк, где произошло это убийство, он говорит о том, что встретил сестру Шерон Тейт на улице, и она сказала, почему вы, ну, как бы, почему для вас это игра, смерть моей сестры, почему для вас это все игра. В этом смысле фильм Тарантино может быть тоже игра, но он очень старается, чтобы, ну, вот, сыграть, в общем, не похабно, а скорее ностальгически и с любовью.
Ну да, поэтому, пожалуй, я бы не знаю, как твой приговор, для меня все-таки это... Этот фильм про искренность, не про скуку, про искренность. Для меня все-таки он очень трогательный, и он о том, что, ну, не знаю, кино, как искусство вообще в лучших своих их проявлениях, это попытка, не знаю, захватить что-то, вот это ухватить. Да, утопия невозможна, да, утопия невозможна. Там Чарльз Мэнсон пришел и убил Шерон Тейт, ну, потому что с нами что-то не так. Мы вечно все портим. Но искусство в своих лучших проявлениях – это попытка вот эту мечту как-то схватить, зафиксировать ее, продлить ее и дать нам возможность вот к этой какому-то, к этой мечте, к этой утопии, к этому какому-то, не знаю, царству света еще раз прикоснуться и даже в этом чуть-чуть побыть. Вот и мне кажется, что потому этот фильм так цепляет, что, меня лично, по крайней мере, да, что вот здесь я вижу Тарантино в его самой такой глубинных светлых чувствах. Не циник он подросток, может быть, но не циник.
Заканчиваем на этом.
Спасибо, спасибо большое за комментарии. Пишите их дальше, мы постараемся на все из них ответить. Нам очень приятно будет с вами обсудить фильм и уже по прошествии этого стрима. Пока.